101. Глубина — это несколько больше, чем кажется на первый взгляд. Да, основа проста и понятна. Трехмерные миры, соединенные в виртуальный город Диптаун. Возможность перемещаться, говорить, действовать, используя или дорогие виртуальные комбинезоны и шлемы, или обычную клавиатуру и мышь. Дип-программа все равно сведет отличие к минимуму, заставит поверить, что ты не давишь на курсорные клавиши, а идешь по реальному миру. Она главная волшебница виртуального мира, дип-программа. Но есть что-то еще, что-то большее, позволяющее видеть ошибки в чужих программах, как незапертые двери и покосившиеся заборы. Что-то, дающее дайверам возможность выходить из глубины в любой момент, когда для остальных это недоступно. 2 года назад мне показалось, что я достиг новых границ. Я вошел в глубину, вообще не пользуясь компьютером. Я научился проходить сквозь любые стены. Я смог делать в глубине все, что только мог пожелать. Жалко, что сны кончаются. Это был дип-психоз. Всего-навсего. Я придумал свои особые возможности, вообразил себя суперменом виртуального мира. Как говорит Вика, гиперкомпенсация. Ну что ж, я привык жить и с дип-психозом. Тем более, что время дайверов кончилось. Конечно, что-то все-таки было. Неудачник не приснился мне. И пока он оставался в глубине, я и впрямь был способен на маленькие чудеса. Вот только я светил его отраженным светом. Кто бы он ни был, пришелец с далеких звезд, порождение сетевого разума, путешественник во времени, все было в нем. Вся сила, все чудеса, все подвиги и приключения. Он ушел, и я остался самим собой. Бывшим дайвером, подлинным неудачником. Но почему же тогда я стою перед мостом, который месяцами видел во снах? Перед мостом, ведущим в храм дайвера в глубине? Нитяным мостом, по которому мне не дано пройти? Есть он или нет, этот мост? Что со мной? Новый приступ? Галлюцинации, невозможное совпадение? Или все-таки вернулось что-то из прошлого? Не знаю. Левая стена — синий лед, правая стена — алый огонь. Я так долго пытался пройти между ними, я испробовал все, что мог придумать. А там, в конце каньона из огня и льда, искорка теплого живого света. Там храм, кусочек ушедшего прошлого, ответ на будущие вопросы. Я должен пройти. Обязан. Второй попытки не будет. Касаюсь нити подошвой. Она натянута, как струна. Тонкая линия между правдой и ложью, мост между добром и злом, проводник из прошлого в будущее. Ответ где-то рядом. «Все очень просто», — сказал Крейзи. «Любой дайвер должен догадаться, в чем загвоздка. Это не коварная ловушка, не капкан для врага. Просто тест, сортирующий своих и чужих». «Я свой. Я свой, и значит, я должен понять». Левая стена убивает медленно и постепенно. Стоит лишь схватиться, в поисках опоры, в надежде предотвратить падение. Холод сковывает руки, холод доползает до сердца, холод замораживает твою кровь. «Не хочу льда». Правая стена добрее. Вспышка, и даже не успеваешь почувствовать боль. Огненная купель, щедрое пламя, свобода быть пеплом. «Не хочу огня». «Все очень просто. Все обязано быть простым. Мне не поможет выход из глубины. то, что приходит в голову дайвера в первую очередь. Я пробовал. Мост исчезает, остается лишь огонь и лед. Что же вы придумали, ребята? Что я должен понять, стоя перед мостом, выстроенным поперек бездонной пропасти? Нет, начнем от противного. Что я не могу понять? Что я утратил, получив свой дип-психоз? Возможность видеть дыры в чужих программах? Да нет, это утратили все, и строители храма в том числе. Контакт с реальностью? Нет, я могу выйти из глубины в любой момент. Я просто разлюбил это делать. Я перестал верить в нереальность глубины. Я готов считать ее подлинной жизнью. Она заменила мне все, или почти все. А глубина все-таки лишь отражение мира. В сверкающие небоскребы и роскошные дворцы вложено слишком мало труда. В сказочных садах и парках стоит слишком хорошая погода. На нарисованных лицах редко встретишь живые глаза. Глубина — игрушка в наших руках. И добрая, и злая, и просто равнодушная. Этот серый туман, этот огонь и лед — это нить через пропасть, выдумка, рисунок на экране, и бездонная пропасть под ногами — фикция, придуманные страхи. Я делаю шаг, маленький шаг вперед, встаю одной ногой на струну, а другой еще остаюсь на надежной и твердой земле. Я должен дойти. Это не в человеческих силах. Километровый путь по тонкой вздрагивающей нити. И способности дайвера ничего не дадут. Мост растает под ногами. Не надо ждать, пока исчезнет мост. Не надо тянуть, пока кончатся силы. «Глубина», — говорю я, делая шаг. «Глубина, ты моя. Ты ничто без нас, глубина». И я шагаю мимо нити, в пропасть, в ничто. Левая стена — синий лед, правая стена — алый огонь. Ветер бьет мне в лицо, одновременно обжигающий и холодный. Так хочется коснуться чего угодно, огня или льда, прервать падение, закончить этот бесконечный полет. И это станет поражением, как в прошлый, как в позапрошлый раз. Я теряю чувство направления. Остаются лишь две плоскости, огненная и ледяная, между которыми я падаю. Или лечу. Это как посмотреть. Крошечный теплый огонек далеко-далеко. К нему вел мост, по которому невозможно пройти. Но мне не нужны мосты. Я не падаю. Я так летаю. Каждый летает, как умеет. Надо отрешиться от всего. От лабиринта смерти, который мы прошли. Даже от императора, от тупой программы, вдруг спросившей, кто я. Все это теперь не важно. Все это вторично. Все это обречено, если умрет сама глубина. Ничего не было, и я не падал с обрыва. Я лечу. Лечу, как умею, между двумя плоскостями, прикосновение к любой из которых одинаково смертельно. У меня есть ориентир, теплая искорка света в вечной тьме. Там все. Там каждый из нас, бывших дайверов, и, быть может, даже ключ к нашей общей беде там. Так трудно заставить себя поверить в полет, забыть все, сказать, что не было моста и не было шага навстречу бездне, развернуть пространство, раскинуть руки и отдаться полету. Огонь подо мной, клокочущее, вечно голодное огненное море. Лед сверху, потолок, который не пробить, цепкий ледяной потолок. Мне хочется, чтобы было именно так. А свет впереди. Ни снизу, ни сверху, именно впереди. Отрешиться от всего. Повернуть мир так, как хочется. Заставить его быть послушным. Где земля, где небо, на чем удобнее стоять, каждый решает сам. Испокон веков. Еще не было глубины, еще не было первых компьютеров. Были только пещеры и робкие лепестки украденного огня. И право вертеть мир вокруг себя. Наверное, те, кто не разучился, и стали дайверами. И этого у нас не отнять никогда. Никакому дип-психозу, никаким потерям. Даже когда уходит то, что давало нам силу. Хватит одной слепой веры, хватит памяти, что была эта странная сила крутить мир вокруг себя. И свет будет становиться все ближе. Все действительно просто. Крейзи Тоссер прав. Надо сделать шаг в пропасть, которая для тебя настоящая. Сделать шаг, не убегая от глубины, не прячась за холодным стеклом монитора. Да, мы можем уйти из виртуальности в любой момент. Это наш дар. Потому что только так и можно пройти в храм дайвера в глубине. Отказавшись от себя самого, ощущая не телом, ни взглядом, ни слухом, а рвущийся в ужасе душой этот бесконечный полет. И не касаясь стен. И наградой станет далекий теплый свет, которого не достичь никак иначе. Я что-то кричу. Не знаю что, не слышу своих собственных слов. И пускай, я сам не хочу их слышать. Как жаль, что пропасть была такая короткая. Почему-то я знаю, что теперь уже можно все. Можно сказать «глубина, глубина, я не твой». Можно посмотреть на экраны и понять, как был реализован этот проход. Но я не хочу. Теперь уже не хочу. Стены внизу, такие жалкие, смешные стены огня и льда, туман. И край пропасти, мягко бьющий в ноги. И храм дайвера в глубине, в который я шел так долго. Задолго до того, как узнал, что он построен. Я смотрю на него и начинаю смеяться. Тихо-тихо. Он возникает на моих глазах. Сгущается туман, плотнеет, превращаясь из белого молока в белый камень. Все прочнее и надежнее, все реальнее, все узнаваемее. Как это могло случиться? Ну, не было его 3 года назад в природе. Дайверы только-только начали искать друг друга и встречаться в маленьком неприметном ресторанчике. Витала в воздухе идея клуба, но всем было лень ею заниматься. Не мог 3 года назад хакер Бёрд увидеть храм. И уж тем более не привлекли бы для проверки защиты стороннего человека, нашли бы своего специалиста. Разыгрывали меня в баре хакеры, фантазировали, развлекались, сочиняли на ходу красивые сказки. Вот только она вырастает передо мной. Белая башня высотой с 10-этажный дом, увенчанная хрустальным рифленым шаром. Где правда? Где ложь? И по каким законам наши фантазии и розыгрыши перерастают в правду, порой забавную, порой жутковатую? Иду к башне. Сейчас оживают 1000 серверов по всей планете. На каждом из них был крошечный фрагмент храма. И все это пряталось, дублировалось, перекрывалось, копировалось, жило своей тайной незримой жизнью, ожидая лишь сигнала. Храм дождался. Начинает рассеиваться туман. Какое-то время все еще смутно и неясно. Но вот вокруг начинают проступать деревья. Понятно, храм выбрал для себя место на самой окраине Диптауна, в лесном кольце, которое отделяет основной город от нескольких полуизолированных анклавов. Где-то здесь мы с Ромкой уходили от преследования, хакнув Аль-Кабар. «Я найду того, кто послал тебя на смерть, Ромка. Уже скоро. Потерпи. Тебе ведь теперь проще терпеть». Когда я подхожу к башне, она окончательно обретает реальность. Стены из белого мрамора, узкие окна-бойницы, закрытые поверх стекла решетками. И одна единственная дверь, массивная, могучая, из полированного светлого дерева. Бронзовое кольцо вместо ручки. А дальше? Как попасть внутрь? Касаюсь кольца, и дверь мягко открывается. Ну что ж, раз я прошел через мост, значит, вправе войти. Я изменился и сам, даже не заметив, в какой момент. Вместо военной формы на мне одежда стрелка. Вот и прекрасно. Ненавижу форму. Еще раз оглядываюсь и вижу сквозь последние клочья тающего тумана тусклый алый свет и холодный синий блеск. Прощай, мой долгий и страшный сон. Прощай. Я вхожу, и в этот миг в кармане стрелка оживает пейджер. Пронзительные заливистые трели, осторожный стук, как на кого было настроено. В пространстве лабиринта он не работал, они перекрывают почти все пути. Значит, я и впрямь уже в обычном мире Диптауна. Так, Чингис, падла, пад, маньяк, маг. Только Крейзи Тоссеру хватает терпения не искать меня первому. Подношу пейджер к губам, включаю передачу на маньяка. «Шурка, я дошел, все нормально. Передай всем, все уже хорошо и дайте мне немного побыть одному». «Все, хватит». Включаю на пейджере режим «не беспокоить», прячу его в карман и осматриваюсь. Небольшой круглый зал, метров 6-7 в диаметре. Он занимает весь цоколь башни. Стены изнутри такие же, из белого полированного камня. Кое-где на чистеньком паркетном полу разбросаны маленькие подушки. На полу, что ли, полагается сидеть? В центре зала деревянная винтовая лестница, уходящая в круглое отверстие в потолке. Все очень просто и строго. Камень и дерево. Да что ж они так долго возились с храмом? Я сделал бы такой дизайн за сутки. Подхожу к лестнице, касаюсь перил, прохладного гладкого дерева, поднимаюсь на ступеньку, оглядываюсь, будто хочу увидеть хоть что-нибудь необычное. Ничего. Ну что ж, пойдем вверх. Поднимаюсь на второй этаж башни. Стены каменные, одна дверь. И фрески, фрески, спиралью тянущиеся вдоль лестницы. Вот этого я бы не смог сделать за сутки. Вообще бы не сумел. Первая фреска — серый клубящийся туман. Лишь кое-где в нем проглядывают здания. Маленькие, невзрачные, однообразные. И руки, руки, тянущиеся вверх из тумана. И лица, полуразмытые контуры лиц. Шаг вверх. Следующая фреска. Туман почти рассеялся. Здания растут, город ширится. Неуклюжие фигуры на улицах, машины. Шаг. Теперь в городе можно узнать Диптаун. Немыслимые небоскребы, пышные дворцы, террасы и каналы, сады и площади, пестрая толпа, всполохи реклам, расчертившие небо. Шаг. Я перед дверью. Медлю секунду, но все-таки открываю ее. И замираю на пороге. Это очень похоже на парк императора из последнего этапа лабиринта. Только нет давящего ощущения угрозы. Я почти уверен, что этот парк бесконечен. Можно выйти в него и блуждать годами. Тропинки будут слаться под ногами, солнце светить с безоблачного неба, плескать рыба в озерах, петь на деревьях птицы. Иногда будет идти дождь, иногда налетать ветер. Нагибаюсь, срываю травинку и чувствую легкий стыд. Будто намалевал на скале масляными красками «Леня был тута». Тут хорошо, тут очень хорошо. Я бы добавил, как в детстве, но в детстве тоже бывает по-всякому. Закрываю дверь, ловя на лице непрошенную улыбку. Я сюда еще вернусь, мне бы только выбрать день. Шаг, и следующая фреска. Водоворот. И выныривающий человек, выгребающий одной рукой, а другой волочащий за собой чье-то безвольное тело. Легендарный первый дайвер. Настолько легендарный, что мы так и не узнали его имени. Есть очень серьезные основания полагать, что им был Тейлор, ходящая насмешка над английской пунктуальностью, человек, который не вел логов. Наверное, потому он и изображен со спины. Шаг и фреска. А, это знаменитый взлом Майкрософта. Если Антонио, которого все звали просто Проныра, не врет, он действительно увидел дыру в защите в виде расшатанного штакетника, которым прикрыли неприступную каменную стену. Ничего он там и не взял, если честно, кроме автографа у Билла Гейтса. Шаг. Фреска. Да, Богомил, загадочный болгарин, про которого подлинно ничего и никому не было известно, и впрямь поставил свое дело на серьезную основу. Может быть, этот хак стал его последним хаком по очень печальным причинам. А может быть, он просто лег на дно, наплевав и на глубину, и на свои способности дайвера. Того, что он унес из банка, должно было хватить и ему, и детям его, и даже внукам. Но чувство юмора у него было своеобразное. Ну зачем иначе, скажите на милость, грабить швейцарский банк в костюме Вильгельма Телля? Фреска. Это кто-то из наших, из русских. Надо же, забыл имя. А саму историю со спасением заигравшегося в какую-то игру мальчишки помню. Его родители уехали на неделю, не отключив перед этим сеть. Паренька вытащили через трое суток, полуживого. Фреска, фреска. Фреска. Все мы здесь. Каждый по разу. Без разбора силы известности, без деления поступков на плохие и хорошие. Ни убавить, ни прибавить. Всякое случалось. У каждого было что-то, ставшее его визитной карточкой. Фрески и ступени. Ступени и двери. Я поднимаюсь этаж за этажом, рассматривая каждую картину, заглядывая в каждую дверь. Конечно, зачем было делать храм большим, когда существует пространство в пространствах? Бесконечный сад и огромные гулкие лабиринты коридоров и залов. Светлый, пронизанный солнцем ресторан на вершине горы. Стены из хрусталя и серебра. Надпись «Олимп» на столовых приборах вполне уместна. Речная излучина в вечернем тумане, дремлющая у берега маленькая яхта. Облачная пена, густая и упругая. Хочешь походить по небу? Я вдруг понимаю, что завидую строителям храма. Завидую безмерно, слепо, с острой ненавистью к себе, идиоту, строившему маленький реальный мирок, так и не сумевшему его толком построить и не вложившему ни капли труда в этот затерянный в глубине храм. Бегство никогда не бывает окончательным выходом. Куда бы ты ни бежал, ты всегда бежишь от себя. Фрески. Двери, лица, поступки. Все здесь есть. Ничего не забыто. Можно спорить, чем больше прославился рыжий пес, взломом невскрываемой программы, эмулятора запахов для глубины, или своей работой в Интерполе. Но я рад, что на фреске он в форме. А вот и Крейзи Тоссер. Черт возьми, здесь не его работа в лабиринте смерти. Здесь установка печально знаменитого почтового фильтра, который полгода контролировал большую часть переписки в глубине. Не ради какой-то определенной цели, не для поиска компромата или отлова чужих паролей, ради доказательства. Конфиденциальности нет нигде. Вот только я и не подозревал, что фильтр ставил Крейзи. Я иду. Все выше и выше. Фрески, лица, дела и делишки. А ведь где-то здесь буду и я. Мне становится не по себе. Что я увижу? Кто, по какому принципу отбирал эти мгновения для того, чтобы занести на недоступные никому скрижали? Что будет взято из моей жизни? Что ляжет яркими красками на сырую штукатурку? Что останется в храме навсегда? Я делаю еще несколько шагов и смотрю на ответ. Желтый песок. Серая каменная туша демона, сжимающего в руках нить моста. Башня Алькабара вдали. Волк, сидящий на бархане почти в человеческой позе. И человек в смешном облачении русского витязя, сбегающий вниз по склону к протягивающему лапу демону. Ха, ну что ж, стыдиться нечего, ведь я даже не украл файлы Алькабара. Мне их подарили. С какой-то растерянной улыбкой иду вверх. Башня уже кончается, я почти вышел к хрустальному шару. Фреска, фреска, фреска. Стоп. Пора лечиться от самомнения. Смотрю на последнюю фреску в ряду, на конец спирали. Достойный конец. Вот он, я. А та фреска... Она касалась Ромки. Это был его миг торжества, когда он ассистировал мне при взломе. Мне досталась другая карта. Стрелок с поднятой в ударе рукой. Синяя огненная плеть Ворлока 9000, тающий в фиолетовой воронке человеческий силуэт. Мой первый прорыв из лабиринта смерти, когда я увел оттуда неудачника. Что же, это и было главным в моей жизни? Нет, я не спорю. Я всегда считал, что этим стоило гордиться. Да, я так и не узнал, кто он такой. И никто в мире этого не узнал. Он ушел в свои звездные дали, в глубины электронных сетей, в прекрасное далеко, которое когда-нибудь настанет. Просто ушел. Из нашего неловкого и нелепого мира. Но почему именно этот миг? Почему именно удар? Удар по своим. Безжалостный, пусть и виртуальный, удар по дайверам лабиринта. Почему не тот миг, когда я тащил неудачника сквозь ряды монстров, когда прикрывал собой, когда вытаскивал с эльфийского сервера, когда разгонял полицейскую облаву? Кто выбрал именно этот миг? За что? Наверное, все-таки за дело. Напоминанием и мне, и другим. Лепи добро и зла в свое удовольствие, но не смей забывать, что положено в основу. С горящим лицом отворачиваюсь от фрески. И поднимаюсь на последний этаж башни, в хрустальный шар, в ослепительный свет. Шар не гладкий, он собран из тысяч крошечных многоугольников. Солнечный свет пылает в каждом, отражается, словно бы становится ярче. Я стою среди тысяч крошечных солнц. Подхожу к наклонной стене, ложусь на нее, распластавшись, раскинув руки, обнимая огонь. Солнце в глазах, мир подо мной. Трудно смотреть сквозь свет. Дворцы и небоскребы Диптауна, Мосты, эстакады, площади, улицы, парки, сады, бассейны, аллеи. Там светит солнце и идет дождь. Там расцветает и там наступает закат. Да, мы лишь отражение реального мира. Гротескное, усиленное, более плотное. А так, никакой разницы. Я достаю пейджер, где по-прежнему тлеют ожиданием огоньки напротив имен ребят. Дик все еще на связь не вышел. Ладно, позже. Посылаю письмо Илье. Парень, я нашел. Адрес в письме. Щелкаю по кнопке «Добавить адрес». Теперь, когда храм материализовался в пространстве Диптауна, у него наконец-то есть реальный адрес. Он автоматом будет добавлен к письму. Пожалуй, все. Теперь остается лишь ждать. Я получу письмо, отправленное мертвым другом. Я узнаю, какие тайны Диптауна способны убивать. Может быть, я стану шантажировать Дибенко. Может быть, просто подниму шум. В любом случае, я отомщу. Уже кладу пейджер в карман, когда он начинает слабо вибрировать. Я в режиме не беспокоить, но программа все-таки робко сообщает о полученном письме. Крейзи? Кидаю взгляд на панель. Странно. Абонента нет в списке. Проще всего оставить это письмо на потом. Никуда уже оно не денется. Но... любопытство? Не порок? Запрашиваю информацию по отправителю. Ее немного. Дмитрий Д. Меня пробирает мелкой дрожью. Я нажимаю кнопку ответа.
«Леонид, нам надо поговорить».
Значок письма исчезает, вместо него мигает символ телефонной трубки. Вызов на прямой разговор. «Принять». Пейджер медлит несколько секунд, прежде чем маленький экран раздвигается, увеличивается, и на нем появляется лицо. Серый туманный контур над глухим воротником черного плаща.
«Здравствуй, дайвер», — говорит человек, у которого нет лица.
«Здравствуй, Дибенко», — отвечаю я.
Мы молчим несколько секунд, смотрим друг на друга, хотя что тут смотреть? Не слишком-то все изменилось.
«Нам надо... поговорить», — произносит Дмитрий Дибенко, создатель дип-программы, отец глубины. «Это неприятный, но необходимый разговор».
«Понимаю», — соглашаюсь я. «Но есть ли нам еще о чем разговаривать?»
«Думаю, есть»,
— судя по голосу, Дибенко абсолютно спокоен.
«Я снова недооценил тебя. Кстати, поздравляю».
«С чем?»
«Ну как с чем? Ты все-таки дошел до храма».
«Ладно, намек понятен».
«Ну, давай поговорим».
«Не так. Даже несуществующее лицо словно бы улыбается».
«Не через пейджер. Это одна большая дыра. Лучше встретимся».
«Где?»
«Ну, у тебя, в храме дайвера в глубине». «Если ты не возражаешь, я уже еду, буду минуты через три».
«Вот так. И впрямь одна большая дыра».
«Хорошо. Надеюсь, что мое лицо ничего не выражает, что я, сам того не замечая, не отдал программе команду растерянность». «Я впущу тебя».
Прерываю связь.
«Как быстро все закрутилось». Включаю было вызов на ребят, позвать всю команду. Стоп. Да что ж я делаю? Я дайвер. Единственный из нас, кто сумеет увернуться от оружия третьего поколения. Разве что Крейзи можно позвать. Тоже не стоит. Все, что я скажу, может быть использовано против меня и против тех, кто рядом со мной. Я подхожу к лестнице, начинаю спускаться. Стоп. А фресок-то нет. Точнее, есть спирали из пустых прямоугольников. Но они не заполнены. Спираль вьется в обратную сторону первой, подобно нити ДНК.
Правильно. Я поднялся сквозь прошлое дайверов. Сейчас я спускаюсь в будущее. Эти фрески еще предстоит нарисовать, если будущее наступит. Иду вниз, мимо грядущих побед и поражений, мимо геройства и подлости, мимо закрытых дверей. Будущее уже стоит у дверей, надо лишь открыть. И я открываю, как раз в тот миг, когда человек без лица выходит из машины. Он не один, конечно. Рядом с ним два охранника. Я вздрагиваю от невольной мысли, что кто-то из них, возможно, стрелял в Ромку.